Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Происшествие на борту турецкого лайнера, летящего в Петербург. Прямые включения корреспондентов. Как финансовый кризис сказывается на социальной сфере в России. Приговор сочинским ОМОНовцам, избившим отдыхающих. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – социально-экономическая. Речь пойдет о том, как нынешние финансовые потрясения сказываются на жизни россиян. Комитет Госдумы по труду и социальной политике не намерен поддерживать инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей резко сократить компенсации работникам, уволенным по сокращению штатов. Об этом заявил сегодня председатель комитета, заместитель секретаря Президиума Генерального совета «Единой России» Андрей Исаев. О том, чем грозит кризис российской экономики и занятым в ней людям. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Российский союз промышленников и предпринимателей, РСПП, озабочен тем, что увольнение работников по сокращению штатов обходится предприятиям очень дорого, и поэтому следует внести изменения в Трудовой кодекс в части обязательной выплаты пособия в размере 2-месячных окладов. Закон заставляет предприятие, попавшее в сложную экономическую ситуацию, принять решение о закрытии предприятия полностью, поскольку уволить людей невозможно, рассуждает руководитель Департамента социальной политики РСПП Федор Прокопов. Наше предложение – ограничить обязательства работодателя перед работником выходным пособием, а также рассмотреть вопрос, чтобы иные соцгарантии, связанные с последующим возмещением утраченного заработка, переложить на плечи государства. Прокопов обосновывает, что такое изменение в законодательстве крайне необходимо для российских предприятий, 38% которых уже находятся за гранью рентабельности. Андрей Исаев от имени Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике и парламентского флагмана «Единой России» отвечает.
Нет. Твердое и однозначное нет. Каковы наши резоны? Начнем с истории договоренности. В 2000 году началось обсуждение Трудового кодекса. После сложных, больших боев в 2001 году этот новый Трудовой кодекс был принят. Был принят согласованный вариант, который предполагал между собой согласие основных участников процесса. Профсоюзов, работодателей, правительства, депутатского корпуса. Сейчас первые забрезжившие на горизонте тучки финансового кризиса, тучки ухудшения экономической ситуации побудили часть представителей работодателей опрокинуть этот консенсус. Мы не пойдем по этому пути. Теперь, если говорить о содержательной экономической перспективе данного вопроса, при ухудшении той или иной экономической ситуации отдельных предприятий предстоит сокращение. Это бесспорно. Мы не можем вышвырнуть людей на улицу и сказать, а дальше живите сами, делайте что хотите, нас не касается ваша дальнейшая жизнь. Кто-то должен обеспечить денежные доходы этих людей в условиях, когда они еще пока не смогли найти работу. По существующей договоренности определенную долю расходов на себя берет работодатель, выплачивающий выходное пособие, а также 2 месяца средний заработок, в случае, если работник не нашел работу в обычных территориях, и 4 месяца в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Господа из РСПП предложили снять эту ответственность. Снять ее целиком, чтобы не выплачивал никто, как вы понимаете, практически невозможно. Это значит, что кто-то за это должен заплатить. Этим кем-то должно оказаться государство. Я хочу просто обратиться к этим господам из РСПП с вопросом. А вот когда вы приватизировали предприятие? Когда вы становились его хозяевами? Когда вы говорили, что необходим частный рынок? Когда вы получали сверхдоходы? Выплачивали гигантские бонусы своим топ-менеджерам? Вы говорили государству, не вмешивайтесь, мы частный бизнес. Мы таким образом развиваемся. Сейчас, как только на горизонте забрезжили экономические сложности, вы как маленькие дети бросаете эту игрушку и говорите, нет-нет, пускай государство за нас заплатит, пускай оно сделает. Демонстрирует нам пример крайнего классового эгоизма. И если, поднимая эту волну, они поднимут волну ответного протестного движения со стороны трудящихся, которые будут бороться за сохранение своих прав и даже, может быть, расширение их забастовочными методами, я уверен, что потери российского бизнеса в результате этого окажутся существенно большими. 8 лет Россия двигалась поступательно вверх. Мы гасили внешний долг, создавали золотовалютные резервы. Наши оппоненты слева дергали нас за рукав и кричали: не надо этого делать. Давайте лучше здесь всем все раздадим и повысим социальные обязательства государства до, так сказать, невидимых размеров и пределов. Где бы мы были в том случае, если выполнили бы предложение наших оппонентов сегодня?
Настаивает Андрей Исаев. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин вносит коррективы.
Прежде всего, само словосочетание, что парламентское большинство кого-то поддержит или кого-то не поддержит, это просто недоразумение. Парламентское большинство, которому принадлежит господин Исаев, представляет собой просто филиал, второстепенное подразделение администрации президента. И все решения, кому и когда, как говорить, принимаются сотрудниками администрации президента. Теперь ко второму. Действительно, имеется запас денег у государства, который позволил избежать финансовой катастрофы в середине сентября этого года. И разные люди, которые со времен своего анархического прошлого не разбираются в экономике, они очень радуются этому и любят поругать оппозицию за то, что оппозиция хотела эти деньги как-то использовать. Но, во-первых, если бы эти деньги, начиная с 2003 года, когда стало уже ясно, что высокие цены на нефть – это всерьез и надолго, если бы они тогда начали направляться на модернизацию экономики, на поддержку человеческого капитала, то мы бы сейчас этого кризиса не заметили бы вообще. Хочется надеяться, что господин Исаев хвалит ситуацию, находясь в добросовестном заблуждении.
Подвел черту Михаил Делягин. В пользу его аргументов – ситуация на местах. Корреспондент «Радио Свобода» в Псковской области Анна Липина передает.
Филиал «Псковский» акционерного коммерческого банка «Российский капитал» ограничил выдачу средств со счетов своим клиентам.
У меня был небольшой вклад в этом банке. Прихожу, смотрю, на улице очередь. Вкладчики стоят, дверь в банк закрыта.
Президент Псковской торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.
Если мы говорим о глобальном кризисе, то, естественно, я думаю, что до всех этот кризис, к сожалению, дойдет. И мы это можем ощутить и на собственных карманах, и, наверное, на судьбах близких нам людей. Заказы отменяются, поэтому приходится сокращать объемы производства. И в результате этого происходит сокращение работников.
В Челябинской области лавина кризиса угрожает базовым отраслям. Наш корреспондент Александр Валиев проинформировал.
Около недели назад в южноуральских СМИ распространилась информация о том, что ведущее металлургическое предприятие региона, концерн ММК, собирается сократить около 3000 своих сотрудников. Данные сообщения публиковались со ссылкой на ряд руководителей комбината. Несмотря на то, что в последующие дни ММК стал давать опровержение, эксперты не исключают возможности сокращения рабочих смен, а также увольнений на местных предприятиях.
Россия в условиях кризиса. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Пассажиры турецкого авиалайнера, летевшего из Анталии в Петербург, обезвредили человека, объявившего о захвате самолета. Россия и Грузия сели за стол переговоров впервые после недавнего вооруженного конфликта. Встреча двух делегаций проходит в Женеве. В Омске прошли похороны 19-летнего нападающего хоккейного клуба «Авангард» Алексея Черепанова, который умер в понедельник во время матча в подмосковном городе Чехов. В Сочи оглашен приговор по делу 8 сотрудников местного ОМОНа. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, приговорены к различным срокам заключения от 2,5 до 5 лет лишения свободы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна загадочная, пока непонятная история, которая происходит вокруг процесса по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Потерпевшая сторона просит отложить слушание из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. Накануне стало известно, что в машине Москаленко было обнаружено вещество, похожее на ртуть, и сама адвокат и ее родные госпитализированы. Французская полиция возбудила уголовное дело. Мы будем говорить о том, что происходит вокруг адвоката Москаленко примерно через 2 часа и подробнее уже с комментариями в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы сейчас вернемся к социально-экономическим российским темам, но взгляд не изнутри, а несколько, так сказать, снаружи. Обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы мне сказали заранее, что вот есть публикации.
Да, публикации есть, вы точно подметили. Кирилл, Кэтрин Белтер и Чарльз Клоун, Financial Times. Статья называется «Приказ Москвы спасти олигархов». Российские олигархи выстроились в очередь за государственными деньгами. Мировой финансовый кризис, похоже, станет причиной нового перераспределения собственности, и победителей будет определять государство. Происходящее напоминает события 90-х, вывернутые наизнанку. Тогда олигархи диктовали условия ослабевшему российскому правительству, а сейчас правительство намерено перетряхнуть свои валютные запасы и выделить 87 миллиардов на спасение кое-кого из предпринимателей, чересчур переусердствовавших с займами. Не все получат искомые средства. Шеф Внешэкономбанка Владимир Дмитриев заявил, что им уже получено заявление на общую сумму, превышающую 50 миллиардов. Премьер-министр Владимир Путин на этой неделе объявил, что Внешэкономбанк будет выделять средства на обслуживание иностранных долгов только тем компаниям, которые работали в реальном секторе экономики, имели стратегическое значение для страны и тратили деньги на финансирование слияний и инвестиций в России. Аналитики и предприниматели полагают, что доступ к средствам будет обеспечен только тем олигархам, у которых действительно хорошие связи, а также что процесс их распределения не будет прозрачным. По словам одного высокопоставленного работника Западного банка, та медлительность, с которой правительство осуществляет вливание ликвидности в банки, наводит на подозрение о том, не пытается ли оно воспользоваться моментом и провести перераспределение собственности в свою пользу. Будет большое перераспределение, по моей теории, многие активы окажутся у тех, на кого укажет государство, заявил банкир. Другие участники рынка утверждают, что в стране произойдет крупное перераспределение собственности. Богатейшие миллиардеры страны вынуждены продавать заложенные акции, чтобы покрыть расходы на удовлетворение требований поддержания маржи.
Посмотрим, чем будет, как будут развиваться эти события. А мы перейдем к другой теме. Сегодня президентские выборы в Азербайджане. Какие отклики?
Вот Пилар Бонетта из «Эль Паис» считает, что азербайджанские выборы Гейдар Алиев свел до уровня референдума. Тем не менее, она дает характеристику не только выборам, но и всей ситуации в республике. В борьбе между Россией и Западом за транспортировку углеводородов Азербайджан играет ключевую роль. Под руководством Алиева страна наполнилась нефтедолларами за счет каспийских месторождений, разрабатываемых иностранными консорциумами. Но над благополучием Азербайджана нависли тучи. В августе во время российско-грузинского конфликта пути транспортировки углеводородов через Грузию были временно парализованы, и Баку пришлось увеличить экспорт по нефтепроводу через российский город Новороссийск. Потом Москва предложила покупать весь азербайджанский газ, что еще более усложнило бы перспективы проекта Набука, газопровода, по строительству которого поддерживает Запад. Азербайджанская экономика практически полностью зависит от сырой нефти. Распределение нефтяных богатств было неравномерным и не способствовало демократизации этой кавказской страны с населением чуть меньше 8 миллионов человек. Несмотря на то, что в 2003 году Алиева поддержала подавляющая государственная машина, в тех выборах еще была некоторая интрига, участвовали заметные кандидаты. В сегодняшнем голосовании 6 соперников Алиева, лишь аккомпанемент необходимый для того, чтобы выборы могли считаться выборами.
Вы знаете, и в тех и других публикациях «Россия и Азербайджан» есть сквозной сюжет. Деньги счастья не приносят ни олигархам, ни азербайджанской
власти. Ну, этот сюжет, он характерен для многих публикаций о сегодняшнем состоянии западной экономики.
Ну и давайте в завершении, у нас осталось полминуты и какие-то еще.
Ну вот Independent о различиях между мужской и женской гигиеной. Оказывается, гигиену можно делить и по признаку пола. В вопросах личной гигиены мужчины считаются грязнулями по сравнению с женщинами, которые, например, чаще моют руки. Однако исследование показало, что склонность женщин к чистоте – это миф. У женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин, руки оказываются грязными. Исследование «Грязные руки» проводилось с целью продемонстрировать низкий уровень гигиены в рамках первого Всемирного дня мытья рук, проводимого сегодня.
Сегодня как раз, да, ООН проводит, об этом довольно много говорят. Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы встретимся с Андреем через 2 часа. Поговорим о том, что пишут в американских газетах и еженедельниках. Теперь перейдем к российским темам. В Сочи оглашен приговор по громкому делу. Дело 8 сотрудников местного ОМОНа, избивших 2 года назад в кафе отдыхающих. ОМОНовцев признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к различным срокам заключения от 2,5 до 5 лет. С подробностями наш корреспондент Геннадий Шляхов.
От 2,5 до 5 лет лишения свободы назначил суд 8 сотрудникам сочинского ОМОНа, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Этот судебный вердикт был вынесен сегодня Мариной Рубцовой, судьей Лазаревского районного суда города Сочи. Вот как комментирует решение мать одного из потерпевших Ольга Корякова.
Довольно справедливо по закону судья отнеслась к приговору. Государственный обвинитель провела большую работу.
Исходной точкой в этом громком деле стал рейд отряда милиции особого назначения в детские оздоровительный комплекс «Дружба», который находится в поселке Макапсе Лазаревского района. В ночь с 18 на 19 июля 2006 года более 30 сотрудников ОМОН в масках ворвались на территорию комплекса и принялись избивать попадавшихся на их пути молодых людей. Дело в том, что за 2 дня до рейда в прибрежном кафе «Дружбы» двое нетрезвых сотрудников ОМОН в штатском в нерабочее время спровоцировали драку с неустановленными судом лицами и, получив телесные повреждения, пообещали вернуться и наказать обидчиков. Получилось, что обидчиков не нашли, зато избили как минимум 28 человек, которые фигурируют в деле как потерпевшие. Били руками и ногами, бамбуковыми палками и дубинками, применяли электрошок. Благодаря представителям общественности дело получило широкую огласку, и на скамье подсудимых оказались 8 сотрудников ОМОНа. Говорит адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Я удовлетворен тем, что суд наказал виновных, но горечь от того, что из тех 38 человек, которые участвовали вот в этой операции возмездия, 8 сейчас будут отбывать в местах лишения свободы, а те 30 человек, которые принимали участие, они здесь не оказались на скамье подсудимых не потому, что они не принимали участие, а потому что позиция руководства ГУВД, позиция самих подсудимых позволила этим людям уйти от ответственности.
Осужденные сотрудники ОМОН своей вины в суде не признали, их адвокаты комментировать приговор отказались. Государственный обвинитель, прокурор по особо важным делам Краснодарской краевой прокуратуры Елена Барсукова уже после вынесения приговора так отозвалась о решении суда.
Я считаю, что наказание соразмерно содеянному. Я считаю, что наказание назначено приблизительно такое же, как и просила я в своей речи обвинительной.
Активное участие в процессе приняли общественные организации сразу из нескольких городов России. Буквально на 3-й день после событий, произошедших в Дружбе, была сформирована сводная мобильная группа, которая провела собственное расследование. Говорит Олег Абибрахманов, член межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток».
Это дело, к сожалению, является исключительным. В других регионах совершенно все по-другому. И на примере дела ОМОН Сочи я лично убедился, что в Российской Федерации существует система защиты прав человека, и она вполне может эффективно работать.
Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Продолжим российские темы, темой петербургской. Среди лесопарков Петербурга есть один уникальный – Сосновка, по площади самый большой из городских лесопарков Европы. Недавно появились сообщения о том, что значительная часть Сосновки определена под застройку. Жители близлежащих районов намерены бороться с властями за свой лесопарк, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Лесопарк «Сосновка» называют легкими Петербурга. Круглый год здесь гуляют тысячи горожан. В центре «Сосновки» мемориал и кладбище погибшим летчикам, защитникам блокадного Ленинграда. В прессе начали появляться материалы о том, что северные участки парка могут быть застроены. Местные жители заметили, что в самой пустынной части лесопарка уже начали понемногу вырубать деревья. Кроме того, и стрельбище, издавна находившееся в «Сосновке», и другие объекты, появившиеся недавно на ее краю, имеют угрожающую тенденцию разрастаться за счет парка, говорит жительница Выборгского района Рина Евсеевна Франк.
Судьба стрельбища. Когда-то охотничьего хозяйства. Сейчас это закрытое, как мы понимаем, очень высокого привилегированного уровня территории. Насколько нам известно, это владение одного из крупнейших олигархов. Я не понимаю, почему разрешено по этому девственному лесу разъезжать на автотранспорте. Там сейчас какой-то дом. Вся территория, идущая вдоль Северного проспекта, это уже почти застроенная территория. Там рынки, там какие-то автосервисы. Там колоссальное количество разных торговых учреждений и мастерских. Ларьков и даже кафе. Они завоевывают эту территорию.
13 октября администрация Выборгского района провела публичное слушание по вопросу временного регламента застройки квартала парка «Сосновка». На слушаниях был оргсекретарь Общественного комитета защиты прав собственников жилья Петербурга Александр Алаханов, который возмущен тем, что со стороны Северного проспекта в Сосновке уже началось строительство целого жилого квартала.
Выяснилось, что в районе, где начато строительство, будет производиться дальнейшее строительство, то есть происходит дополнительное отчуждение возле стрельбища части парка. Застройщик заявляет, что это не является парком Сосновка. На схеме, которую представил организация, непонятно нам, ООО «Бассейн», было указано, что здесь возможно жилищное строительство. Поскольку схема была вывешена без всяких подписей отдельно, то, естественно, заказчик в любой момент может отказаться. На слушаниях сразу стал вопрос о том, чтобы определиться с терминами. Слушания должны производиться не по какому-то письму, заключенному общими проспектами, а согласно земельного кодекса, по земельному участку, имеющему территориальные границы. Границы парка Сосновка. Представители администрации и представители организатора слушаний отказались включить эти изменения в протокол. То есть указать дополнительно, что это территория парка Сосновка.
Александр Алаханов считает, что в ближайшем будущем может быть застроено от 1/7 до 1/5 части Сосновки, говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
В законе об охранительном насаждении в свое время была допущена лазейка. На территории зеленого насаждения общего пользования разрешается строительство спортивных сооружений. Исходно была сделана оговорка, чтобы можно было строить всякие открытые спортивные площадки и так далее. Но под определение спортивного сооружения сейчас попадает все, что угодно, включая вот пресловутые теннисные школы, бассейны и так далее. Это одна часть проблемы. А вторая часть проблемы заключается в том, что при корректировке генплана, которая происходила в прошлом году, правительством были допущены грубые просчеты. В результате корректировки появилось рассогласование между текстовой частью и графической. Среди целей развития спорта и так далее записаны конкретные целевые показатели площади зеркала воды бассейнов, а территории не зарезервировали в достаточном количестве. А теперь, когда взялись реализовывать эту программу строительства бассейнов, положились, куда запихать. И вот исполнители бассейна бегают по всем районам, ищут, куда бы впихнуть свои произведения искусства. И наиболее беззащитные территории оказываются парки.
Между тем, пресс-секретарь администрации Выборгского района Григорий Марголин утверждает, что Сосновке ничего не угрожает.
Граница парка Сосновка сформирована в генеральном плане развития города Санкт-Петербурга, принятом в конце 2005 года. Границы парка Сосновка как были неизменными, так и останутся.
Горожане полагают, что им предстоит долгая борьба за свой уникальный, самый большой в Европе городской лесопарк. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы нашей постоянной рубрики, новости, аналитические материалы, авторские колонки, публицистику. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия сели за стол переговоров впервые после недавнего вооруженного конфликта. Встреча двух делегаций проходит в Женеве за закрытыми дверями при посредничестве ООН, ЕС и ОБСЕ. В Москве на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской потерпевшая сторона просит отложить слушание из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. Накануне стало известно, что в машине Москаленко было обнаружено вещество, похожее на ртуть. Москаленко и ее родные госпитализированы. Французская полиция возбудила уголовное дело. В Омске прошли похороны 19-летнего нападающего хоккейного клуба «Авангард» Алексея Черепанова. Хоккеист скончался в понедельник во время матча в подмосковном городе Чехов. В Сочи оглашен приговор по делу 8 сотрудников местного ОМОНа. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к различным срокам заключения от 2,5 до 5 лет лишения свободы. В Чите, где слушается дело об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, объявлен перерыв до четверга. Сторонники Михаила Ходорковского в Чите прекратили голодовку по его просьбе. Правительство США начинает выделение 250 миллиардов долларов на приобретение долей в американских банках. Цель этого шага – восстановление стабильности в финансовом секторе. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Лидеры 27 стран, как ожидается, обсудят меры по борьбе с финансовым кризисом, включая согласованные на прошлой неделе государствами еврозоны многомиллиардные планы поддержки банковской системы. В Азербайджане проходят президентские выборы. На пост президента баллотируются 7 кандидатов, среди них действующий глава государства Ильхам Алиев. Ну и самая громкая, пожалуй, новость последнего часа, примерно полутора часов, речь пойдет о ситуации вокруг турецкого авиалайнера, который стартовал из Анталии в Петербург, и там на борту оказался человек, который объявил, по крайней мере, так пишут агентства, о том, что самолет заминирован. Тем не менее, пассажиры, опять-таки, судя по тому, что пишут агентства, смогли справиться с ним, и пока, по крайней мере, самолет находится в воздухе, должен прилететь в Санкт-Петербург. Но вот все подробности от наших корреспондентов. Сначала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Сейчас она по телефону в прямом эфире «Свобода». Елена, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что же там стряслось? Что пишут турецкие средства массовой информации? Что говорят?
Турецкие средства информации называют это событие странным и непонятным. По данным телеканала CNN Turk, Аэробус А320 турецкой авиакомпании Turkish Airlines летел из курортного города Анталия в Санкт-Петербург. На его борту находились 164 человека, в том числе 10 детей и 7 членов экипажа. На втором часу полета при пролете лайнера над Черным морем над территорией Белоруссии один из находившихся на борту пассажиров заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет. По данным центральной газеты «Хюрриет», личность преступника уже установлена. Это гражданин России, узбек Яшар Пашаоглу, 45 лет. Главный администратор турецких авиалиний Тимель Катил заявил турецкому телеканалу НТВ, что угонщик попытался пройти к кабине пилота. Капитан сразу же послал сигнал о попытке захвата воздушного судна. Захватчик был сильно пьян, это подтвердила вся команда. Как сообщает турецкое агентство новостей «Доган», в то время как пьяный угонщик рвался к кабине пилотов и кричал на весь салон, что взорвет себя, несколько пассажиров его обезвредили. Оказалось, что у преступника не было никакого оружия. Во время инцидента, сообщают турецкие средства информации, никто не пострадал. В настоящее время самолет уже приземлился в Пулково, и проблем у пассажиров нет. Я повторяюсь, это сообщают турецкие средства информации. Преступник взят под стражу, и турецкие центральные средства информации называют это событие странным и непонятным. Преступник не предъявлял никаких политических требований, однако захотел войти в кабину пилота и потребовал, чтобы капитан и остальные члены команды покинули кабину.
Спасибо, Елена. Елена Солнцева, наш корреспондент в Стамбуле, в прямом эфире рассказывала о том, что в Турции говорят о происшествии на борту турецкого авиалайнера. А сейчас в прямом эфире по телефону из Санкт-Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что говорят и сообщают в России? Прилетел ли самолет? Что произошло с российской точки зрения?
Ну, с российской точки зрения и с точки зрения других информагентств, как, например, «Франс Пресс» или «Рейтерс», которые я посмотрела, прежде всего, я так и не смогла понять, сколько точно пассажиров было на борту. Газета «Ру», «Франс Пресс» сообщает, что 167, а вот «Рейтерс», например, что 162. Вот из Турции нам сказали 164, еще одну цифру. В основном все сходится. Действительно, инцидент произошел, когда аэробус был над акваторией Черного моря, только вот наши информагентства говорят, что не один человек его разоружил, а несколько пассажиров и несколько членов экипажа набросились на него вместе. И действительно, на его теле оказался некий предмет, привязанный прямо к телу, но непонятно, что это, взрывное устройство или нет, во всяком случае оно не взорвалось. Мне удалось дозвониться до старшего помощника прокурора транспортной прокуратуры Северо-Запада Екатерины Миришевой, и она сообщила мне буквально следующее, что это было полчаса назад, И вот в это время она говорила, что самолет приземлился в 15:20 и шла высадка пассажиров. Что действительно преступник обезврежен, взят под стражу, но она отказалась говорить, кто это, что сказала, что пока вот официальные источники в России этого не комментируют. А пассажиры сейчас в ближайшее время, конечно, домой не попадут, потому что уже создан штаб противодействия чрезвычайным ситуациям, туда входят многие структуры. И вот этот штаб сейчас займется допросом вот этих 167 или двух по разным источникам пассажиров. И, видимо, только после этого они смогут попасть домой.
Спасибо, Татьяна. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге, Татьяна Вольская, о происшествии, которое произошло на борту турецкого лайнера, который, напомню, летел из Анталии в Санкт-Петербург, и на борту которого некий человек, судя по всему, действительно взятый сейчас уже под стражу после приземления самолета в Пулково, заявлял, что у него есть бомбы и грозился взорвать лайнер. Слава богу, все обошлось. А мы продолжим разговор о новостях более мирными новостями, новостями культуры.
В эльзасском городе Нанси проходит 35-й международный музыкальный фестиваль «Nancy Jazz Pulsations», что можно перевести как «биение джаза». Это один из самых известных фестивалей такого рода в Европе. В этом году на 5 площадках будут выступать музыканты из Франции, Англии, Бельгии, США, Индонезии, Нигерии, Конго. Среди исполнителей Берили Лагрен, Валерий Грошер «Квартет», Винсент Тикал Трио и Мабесса, Виктория Абрил, Джаз Клаб Пишон, Тигран Хамасян Трио Нью Эра, Катерин Антуан Квартет, Хоакс Трио и многие другие. 15 ноября на сцене Карнеги Холл в Нью-Йорке состоится концертное исполнение оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Среди исполнителей несколько российских артистов. Партию Любаши поет меццо-сопрано Ольга Бородина, баритон Алексей Марков выступит в роли боярина Грязнова, сопрано Ольга Макарина будет Марфой. С 15 октября в корпусе Бенуа Русского музея в Петербурге открыта выставка «Рисунок и акварель 20 века». В экспозиции 200 рисунков, начиная с работ «Мир искусников» Казимира Малевича, Бориса Григорьева, Бориса Кустодиева и до графики Тимура Новикова. Выставка будет работать до конца ноября. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило дневник переводчика, коллекционера и педагога Федора Фидлера «Из мира литераторов, характеры и суждения». Книгу подготовил к печати литературовед Константин Азадовский. Дневник охватывает период 1880-1910 годов. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Федор Фридрих Фидлер – имя прочное, казалось бы, безнадежно забытое. Вот ведь жил, вращался, как говорили в литературных кругах, даже вокруг него вращались многие, посещали его дом почти ежедневно, приходили, чтобы познакомиться с собранной им уникальной коллекцией. Среди его знакомых Чехов, Бунин, Мережковский, издатель Суворин, Короленко, Корней Чуковский. Однако имени его не осталось ни в истории русской литературы, ни в таких справочниках, как «Немцы Санкт-Петербурга» или «Немцы в России». Даже сам дневник Фидлера затерялся в архивных Монбланах на 90 лет и только совсем недавно всплыл на поверхность. Странное чувство охватывает читателя этой 900-страничной книги. Автор всех знал, а его ответно не запомнил никто. Он жадно вслушивался в чужие разговоры, вставлял, скорее всего, реплики, с ним, вероятно, шутили, вместе смеялись. Он, небось, был уверен, что участвует в общем литературном процессе. Грустно, поневоле начинаешь примеривать подобную судьбу. Сегодня тебе кивают, а завтра уйдешь в историю, как какой-нибудь Дырдин, Псянчев, Засосов.
Иван Толстой, комментарии к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии специалистов. Впервые в эфире в 7 утра в субботу. Повторы в тот же день в 16:00, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о новостях культуры. Сегодня в Германии, во Франкфурте-на-Майне, открывается 60-я книжная, мировая, международная книжная ярмарка. Это знаменитое событие, очень важное и для авторов, и для издателей, и, конечно же, для читателей. Самый масштабный книжный форум в мире, по крайней мере, до сих пор. В этом году гость ярмарки «Турция и турецкая литература», рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
По традиции, открытие прошло под знаком внимания к стране почетному гостю выставки. В этом году это Турция, которую на открытии представлял президент страны Абдулла Гюль. Открывавший выставку министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил роль Турции как моста между континентами и культурами и сказал, что видит Турцию на пути к плюралистическому и демократическому обществу. Но высокий турецкий гость услышал от Франка-Вальтера Штайнмайера не только комплименты. Франк-Вальтер Штайнмайер. Гарантированная свобода мнений не зря считается решающим критерием для членства в Евросоюзе. Она требует, несомненно, изменения законов, но не только, она требует и изменения менталитета. В тон Штайнмайеру турецкий лауреат Нобелевской премии писатель Орхан Памук говорил о недостаточной свободе мнений в своей стране, о том, что стремление государственных органов Турции запрещать те или иные книги и наказывать неугодных авторов по-прежнему имеет место. И все же главные действующие лица на выставке не политики, а издатели и писатели. Более 7 тысяч участников из 100 стран представляют более 400 тысяч наименований своей продукции. В первые дни выставка работает только для профессионалов, в выходные она будет открыта для широкой публики, то есть для читателей. Общее число ожидаемых посетителей – 300 тысяч человек. Более всего участников из Германии – 3300, далее следуют Великобритания и США. Турцию представляют 165 издательств и 250 писателей. Книги, хотя и остаются главным товаром, но уже далеко не единственным. Кроме этого, на выставке продаются аудиокниги, права на экранизацию, комиксы и учебные программы. Программы для компьютеров. Книжная отрасль находится в пункте своего вероятного превращения в нечто новое. Сами книги уже составляют только 42% представленных на выставке продуктов. 30% – это дигитальные носители. Из них 2% занимают электронные книги, которым предсказывается большое будущее. Но пока трудно себе представить, что традиционная книга когда-нибудь исчезнет. Ведь не исчез, несмотря на предсказания театра, после появления кино и телевидения. И тем не менее, дигитализация – главная тема выставки, что почему в своем выступлении ее директор Юрген Босс. Для нас главное, чтобы тема электронных книг стала темой для дискуссии на выставке, чтобы бизнесмены отрасли задумались над тем, как они могут зарабатывать на электронных книгах. У нас в Германии вообще пока нет такого опыта. Это уже началось в Америке, но пока не затронуло другие страны. Но именно эта тема сегодня в центре внимания здесь, во Франкфурте. Говорил директор франкфуртской книжной выставки ярмарки Юрген Босс. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 16:45. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода», новости.
Пассажиры турецкого авиалайнера, летевшего из Анталии в Петербург, обезвредили человека, объявившего о захвате самолета. Россия и Грузия сели за стол переговоров впервые после недавнего вооруженного конфликта. Это произошло в Женеве за закрытыми дверями при посредничестве ООН, ЕС и ОБСЕ. В Москве на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской потерпевшая сторона просит отложить слушание из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. В Омске прошли похороны 19-летнего нападающего хоккейного клуба «Авангард» Алексея Черепанова. Хоккеист умер в понедельник во время матча в подмосковном городе Чехов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы возвращаемся к, пожалуй, самым горячим и острым темам последних недель, к финансовой ситуации во всем мире и, в частности, в России. Сегодня котировки большинства российских акций к середине торгов упали на 5-9%. РТС и ММВБ вынуждены были даже приостанавливать торги. Еще до того, как российские власти представили многомиллиардный план государственной помощи банкам, некоторые предприятия России объявили о предстоящем сокращении производства, а торговые компании стали обращаться к правительству за кредитами. Об этом мы говорили в начале этого часа информационной программы «Время свободы». Тем не менее, эксперты говорят лишь о замедлении недавних рекордных темпов роста в России, внутреннего спроса на инвестиции и товары, которые и до сих пор остаются высокими. Подробнее об этом наш обозреватель Сергей Сининский в «Экономической панораме».
В Европе после недавнего объявления новых мер помощи правительств на общую сумму почти 2 триллиона евро ставки рынка краткосрочных межбанковских кредитов, где банки кредитуют друг друга, опустились до самого низкого уровня за последние 6-10 месяцев, хотя и остаются еще в 3-4 раза выше, чем в обычные времена. А в России как реагировал этот рынок на экстренные меры властей? Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Я бы сказал, что проценты по межбанковскому кредиту снизились со своего пика приблизительно на 1.5 процентных пункта. Конечно, это не самое низкое за последние 6-10 месяцев, но какое-то снижение наблюдается. С другой стороны, конечно, в любом случае межбанковский рынок, который мы видим, это для ограниченного круга банков. Так и осталось.
Проблемы, возникшие теперь у банка Globex, ограничившего выдачу частных вкладов, можно ли в целом объяснить, как раньше у банка Китфинанс и Связь банка, именно тем, что им негде теперь занять новых денег ни за рубежом, ни на внутреннем рынке? Или в этом случае иные причины?
Ну, конечно, можно сказать, что одна из проблем, которые были у Globex и Китфинанса, это невозможность быстро кредитоваться. Но изначально проблемы, конечно, были совершенно разные. Связь банк и Китфинанс, насколько я понимаю, проблемы их, в общем-то, начались из-за достаточно большой активности на рынке ценных бумаг. В то время как Global Bank, насколько я понимаю, вообще не был активен на этом рынке. И проблемы у него, видимо, из чего-то другого, а именно, по-моему, из-за оттока депозитов, который начался, возможно, там из-за каких-то слухов, связанных с тем, что банк, например, был активен в недвижимости.
Уже целый ряд предприятий в России объявили о сокращении объемов производства, в том числе в машиностроении. Но его доля в российском экспорте минимальна, это считанные проценты. И потому объяснить эти новые меры внешними факторами нельзя. Стало быть, сократился внутренний спрос на их продукцию. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Скорее всего, речь пока идет о том, что внутренний спрос не то, что он резко сокращается, он тормозится. Причем он тормозится против очень высоких темпов роста в прошлом году, в начале нынешнего года. Если мы посмотрим на инвестиционный спрос, то в прошлом году инвестиции росли на 21%. В этом году примерно те же самые были в начале года, первые два квартала, те же самые 20%. Мы наблюдаем торможение, это уже не 20%, а 9, 10, 8. И есть против высокой базы предприятия начинают снижать объемы производства, освобождать рабочую силу. И другой фактор, который тоже надо учитывать, это запасы. Конъюнктура ухудшилась резко, и думаю, что сейчас вот основное снижение производства связано с тем, что прекращается рост запасов.
В условиях, по сути, закрывшегося рынка межбанковских кредитов в России и отсутствия возможности привлекать новые внешние займы, единственным источником нового финансирования для компаний и предприятий остаются лишь деньги государства, которых на всех явно не хватит и которые получат лишь немногие. В этом одна из угроз российской экономики.
Я думаю, что угрозы российской экономики, они во многом сопоставимы с угрозами, которые испытывает сейчас внешняя экономика. И основной такой угрозой я вижу не нехватку денег, потому что в мире и в России денег много. Когда рынки могут расти на 11-13% в день, а на следующий день падать на 7-8-9%, это означает, что денег очень много. Нет просто уверенности, нет доверия. И это означает, что государственные деньги, которые в систему поступают через избранные госбанки, это не решение проблемы. Проблема заключается в том, что у инвесторов, у всех экономических агентов отсутствуют четкие представления, куда пойдет мировая экономика, кто обанкротится, у кого какие проблемы. И в этом смысле Россия не одинока, то же самое мы наблюдаем по всему миру.
В сфере розничной торговли расширение торговых сетей традиционно финансируется именно из заемных источников. Теперь же компании не могут привлекать новые средства для погашения прежних долгов, не говоря уже о новых кредитах. Именно этим объясняются возникшие ныне у некоторых российских торговых компаний проблемы, в том числе по расчетам с поставщиками. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ольга Саморец.
Действительно, немалая часть бюджетного развития традиционно обеспечивала за счет взаимного финансирования. Сейчас, учитывая напряженность на рынке капитала, компаниям, в том числе розничным, все труднее получать новые займы. В связи с этим многие ритейлеры уже снизили свои планы инвестиций, планы развития розничных сетей, так как сейчас сложно получить не только какие-либо кредиты на дальнейшее развитие. Но более того, часть розничных компаний уже испытывают трудности с финансированием текущего развития. В частности, появлялись неоднократно сообщения то об одной, то о другой компании, что ритейлеры просят у поставщиков отсрочки платежей, но поставщики и сами находятся не в самом благоприятном положении сейчас, как все другие компании. Соответственно, уже возникают перебои с поставками продукции в магазин у ряда компаний.
А как в целом менялась динамика именно потребительского спроса в России в последние месяцы? Евгений Гавриленков.
В прошлом году, во втором полугодии, розничный товарооборот рос процентов на 18%. Сейчас он затормозился, этот рост, и розничный товарооборот с января по август рос в среднем где-то темпами 14%. Это по-прежнему еще очень высокие темпы роста, но это торможение.
В государственный Внешэкономбанк, который получит от правительства 50 миллиардов долларов из валютных резервов России для кредитов некоторым компаниям и банкам на текущее обслуживание их внешних долгов, заявок поступило на сумму, превышающую 50 миллиардов. Хотя, конечно, не все заявки имеют равные шансы.
Экономическая панорама Сергея Синицкого. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Здесь открылся музей этнокосмологии. Это сфера знаний, изучающая представления разных народов о Вселенной и о связи человека с космосом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс. Напомню, очередная история Запада и Востока.
В часе езды от Вильнюса среди живописных озер Малецкого района выросла внушительная сверкающая постройка сложных форм, при взгляде на которую первым делом вспоминаешь слово «космодром». Это Литовский музей этнокосмологии, башни которого на 40-метровой высоте венчает большая закрытая обзорная площадка из стекла и металла в форме летающей тарелки. Отсюда открывается прекрасная панорама окрестных холмов. Планируется, что музей, единственный в своем роде в мире, как утверждает его директор, станет центром притяжения туристов и, главным образом, экскурсантов, особенно школьников и студентов. Здесь установлен и один из самых мощных в Европе телескопов, и всем желающим можно будет наблюдать созвездия круглосуточно. Конечно, если повезет с погодой. Рядом обсерватория, в которой работают ученые. Теперь им есть где проводить масштабные научные конференции. Впрочем, как и художникам, свои выставки, а музыкантам – вечера. Директора музея, это астроном Гуннарас Кукарас, расспрашиваю о сути этнокосмологии.
Народные представления, отражение космоса в сказках, обычаях, вещах. Можно сказать, этнокосмология – это связь с космическим миром, да, времен. В нашем музее мы говорим о всех человеческих связях с космическим миром, духовных, физических, это космонавтика, познавательных, это астрономия, о большой проблеме неземных цивилизаций.
В Литве много ли было на вашей памяти фактов зафиксированных, что называется, нечеловеческого понимания?
Да, нам присылают письма, приезжают люди. Из этой лавины большую часть можно объяснить обыкновенными явлениями, но несколько процентов объяснить тем, что мы знаем, невозможно. Встречаемся с неизвестностью. Это слово я пишу в большой букве.
Гунарас Кукарас. Критики об устройстве подобных этнографически-туристических объектов иронично замечают, то ли это литовский Стоунхендж, кругом как раз много камней разнообразной формы, то ли наш местный языческий Гугенхайм. Профессор Вильнюсского педагогического университета Либертас Климка, напротив, восхищен тем, что увидел.
Этот объект уникален. Календарные системы – очень интересный вопрос. Вот это будет представлено здесь. Народное искусство, орнаменты, в которых мы просматриваем модель мира. Как человек представлял себе мир? Это связано со звездами. Космология вырастает с народных представлений и точных знаний о природе.
Если взять три понятия язычества, во всяком случае для литовца, христианство, космология, куда ближе тяготеет? Или как она между ними, над ними, внизу, почтительно?
Пожалуй, над ними. Каждая религия имеет отношение к космологии.
Профессор Либертас Климка. Тема приобщения к международным космическим программам не раз поднималась в Литве. Например, когда однажды мэр города Щауляй предложил приспособить находящийся там стратегический аэродром для посадки космических шаттлов. Тогда многие высмеяли эту идею. Теперь Литва подошла к вопросу серьезнее. Вильнюс подал заявку на участие в деятельности Европейского космического агентства. Научные учреждения смогут выполнять заказы высокотехнологичной промышленности и экспериментальную деятельность. Кстати, уже сейчас литовские разработки по лазерной аппаратуре широко известны за пределами республики. Больше всего идеями космической интеграции заинтересовались производители электроники, предприятия информационных технологий и программисты, представители прикладного естествознания авиационных предприятий. Заявить о себе они смогли и на недавней Европейско-Азиатской научной конференции по импульсам большой мощности, на которой шла речь и о космических разработках. Физик Саулис Балявичус.
Институты, не секрет, что костюмы для космонавтов изготавливали, разработки специальных антенн. То есть Литва совсем не новичок в этом плане. Конечно, мы не посылаем ракеты или что такое, но просто есть разделение труда. Нет ничего практичнее, чем такие амбициозные проекты. Они часто потом кончаются очень хорошими разработками, которые идут в практику и улучшают уровень жизни.
На Вильнюсской конференции в центре внимания ученых 15 стран была тема коллайдеров – мощных ускорителей частиц.
Эти сооружения сейчас в мире строятся очень большими темпами. Китай сейчас строит 5. Такие сооружения в Швеции, во Франции, в Германии, в России. Например, в Швейцарии несколько их. Передовая линия научных исследований, глубоко фундаментальных, старающихся понять вообще суть материи, живой, неживой организм.
Нет ощущения, что внедряетесь в Божий промысел?
Да. Всегда говорим, что мы это сделаем, если Бог позволит.
Он пока терпит?
Ну, он пока терпит, потому что, видимо, считает, что мы можем это делать.
Мы беседовали с физиком Саулисом Балявичусом. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Жизнеутверждающие слова о том, что Господь нас терпит, действительно, пока терпит. Мы завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полминуты следующий час нашей программы, наши обычные политические, экономические и социальные темы, постоянные рубрики. Все это в следующем часе.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».